Юилия, вот третья глава, у нас, в принципе, здесь пророчество о ситуации, как будет в последние дни, когда Иисус придет. И у нас ощущение, что это все творится, ну, все будет очень быстро, очень скоро. Почему? Потому что, в принципе, кажется, все как-то готово. Видите, в первом стихе, в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иудеи и Иерусалима. Это уже, ну, 2000 лет не было никакого государства в Израиле, то есть, в смысле, еврейский. И факт того, что Иудеи вернули туда, и вот живут уже в Иерусалиме, я думаю, это очень значительный знак, что скоро всего Иисус придет. Итак, все это творится, то, что мы будем здесь читать, вот, когда Израиль вернули, и они, в принципе, уже вернули туда, в Израилу, уже в 48 году они сделали своих государств там, и потом во второй стих: «Я соберу все народы и приведу их в долину Йосафата». Что значит «все народы»? Можно буквальным образом понять, что как-то представители все народы на земле будут участвовать на какой-то, ну, битва, которая там будет, возле Иерусалима, в этом долине Йосафата, возле Иерусалима. И как это может быть, наверное, из-за того, что тот УН, то есть Организация Объединенных Наций, наверное, они будут так решить, что вот так Израиль должен быть на руках арабов или как. И в том плане все народы, как из весь землей, будут как-то там, в этом, ну, битва, которая, кажется, будет возле Иерусалима, когда Иисус придет им уничтожать. Или можно понять все народы, как все народы вокруг Израиля. У нас такой пример в 11 стихе. «Спешите, садитесь, все народы окрестные, и соберитесь туда, Господи, вот веди твоих героев». То есть Бог будет перед всем как-то наступать за Израилу, а когда все народы окрестные будут подражить Израилу, и, кажется, в любой момент мы смогли бы включить телевизор и смотреть по интернету и видеть, что это уже начиналось, потому что, безусловно, Израиль существует вокруг своих врагов. Все эти, ну, народы там, Египет, Сирия, Ливан, они все очень ненавидят Израилю. Это понятно. Они все считают, что Израиль не должен существовать. И что Иерусалим должен быть святой город для мусульман. И не для евреев. Итак, несложно понять то, что, ну, представить, но то, что здесь написано, что соберу все народы и приведу их в долину Йосафата. Несколько раз написано в долину, тоже в 14 стихе: толпи, толпи в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Почему именно в долину? Но в Новом Завете написано о Армагеддон. И Армагеддон и тоже означает долина. Долина, ну, суда. То есть, где суд будет в этом долине. Итак, я думаю, что это все говорится, вот, то, что в Новом Завете, в Откровении, называется Армагеддон. То есть, все народы, или все, ну, окрестные народы, которые, ну, возле Израиля, или вообще представители весь народы на свете, они будут почему-то там, в этом долине, возле Иерусалима, долина Йосафата или Армагеддон, и туда Иисус будет как-то явиться, и Он будет им судить. Итак, даже, ну, 100 лет тому назад, это было бы как-то нереально говорить о том, что все окрестные народы, все народы, которые окружают Израилу, будут Израиль вторжить потому что они все были просто бедуины, которые жили как-то на палатках, на шатре, а сейчас они нашли нефть там. Все, ситуации совсем изменились. Сейчас, да, это реально. Мы сможем представить, как было бы. Мы сможем представить, что да, все окрестные народы возле Иерусалима, наверное, сейчас могут туда ехать и возвращать Израилу. Это вполне возможно, вполне реально. Но это первый раз уже, ну не знаю, 2000 лет, что это возможно. Раньше это все как-то пустыня там, никакие государства, никакие солидные империи не были. Там просто пустота. А сейчас все изменилось. И сейчас этих народов существует довольно сильно, вот существует. И поэтому сейчас мы понимаем, что на самом деле так и может быть. И особенно на третьем стихе. И о народе моем они бросали жребий и отдавали от рока за блудницу. Это, наверное, похоже на то, что случилось, когда они будут, наверное, разделить землю Израилу, как он уже предлагает делать, что такое часть для арабов, такое часть для евреев всяких. И особенно четвертый стих: «Что во мне Тир и Сидон и все округи филистимские?» Тот слов «филистим» и слово, наше слово «палестин» – это в принципе одно и то же. На арабском «палестин» – это «филистим». То есть, когда мы читаем здесь о том, что Тир и Сидон – это находится в Ливане, и все округи филистимские. И палестинцы, в принципе, это то, что это означает. Это абсолютно как раз для сегодня. И Бог сказал: «Я обращу возмездие ваше на головы ваши». Потом 9 стих. «Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне». Мы, конечно, читаем на русском, на латышском, на английском. А тот слов переведено, тот еврейский слов в оригинале переведено «приготовьтесь». В принципе, означает «делайте святой». То есть, они как-то рекламируют какой-то святой война. И это именно, ну, есть слово на арабском «джихад», где они считают, что, в принципе, воевать против Израилу – это очень святое дело. И здесь все Бог предсказал, предупредил, так и будет. И в 10 стихе: «Слабый пусть говорит, я силен». И это то, что случилось. Эти очень слабые народы возле Израиля, как раньше был, ну, Сирия, вот, Египет, вот, Ливан, где, в принципе, ничего не было уже столько лет. Слабый таких народов сейчас говорит: «Я силен». Из-за нефти всякие. «Спешите, садитесь, все народы окрестные, и соберитесь. Туда, Господи, веди твоих героев». Я понимаю, что его героев означает, наверное, его ангелов. И в 13 стихе: «Пустите в дела серпи, ибо жатва созрела». То есть все грех, который есть на этом свете, это как жатва, которая созреется. То есть через время, придется время, когда Бог будет окончательно поступить. Вот. В 16 стихе: «Возгремит Господь со Сиона и даст глаз свой из Иерусалима». Почему тогда именно из Иерусалима и именно со Сиона? Сион означает вот гора в Иерусалиме, где, ну, храм существует. И я думаю, что скоро всего говорится о том, что Иисус придет на горе Сиона. Помните, Он вознесся в небо из гора возле Иерусалима. Ангелы явились и сказали, что Он придет именно к этому месту, откуда Он вышел. Он отсюда вышел, и он сюда придет. Итак, я все это понимаю буквальным образом, что рано или поздно Иисус придет вот к этому горе в Иерусалиме, откуда он вышел. Гора Елеонский, он и туда будет. И также буквальным образом Царствие Божие будет основано здесь на земле, в 18 стихе. И будет в тот день горы будут копать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполняются водою. А из дома Господня выйдет источник, и будет напоять долину Ситим. Я понимаю, что, наверное, землетрясение будет там, и все, топография после Иерусалима изменяется. В 21 стихе. И Господь будет обитать на Сионе. Я понимаю, что когда Иисус придет, в конце концов, Царствие, можно сказать, Царствие Небесное будет здесь на земле. И в этом плане Бог сам будет жить здесь, на этом земле, на Сионе. Это почти невероятно, что Бог, у кого есть весь космос на его руках, что Он решил, как сказать, переехать, жить, сюда, на земле, именно на это место, Сион, то есть Иерусалим, и он будет оттуда царствовать весь космоса. В Откровении так и написано, что в конце концов наша судьба – это смотреть на самом лицо Господа, самом Бога, что Он будет сам утешить нам, что Он наш Бог. Итак, конечный пункт для нас – это видеть и смотреть на Бога. И я понимаю тогда, что Он буквальным образом придет сюда и будет основать Царствие Божие здесь, на земле. И иначе не могу понять, что я понимаю, что Бог будет сам жить здесь. И мы видим Его смирение в том плане. У Бога даже есть смирение. Вот, что Он даже готов решить жить на этом маленьком планете. Но это типично, можно сказать, что Бог очень любит работать с маленькими, малыми. Он это очень любит. Это Его стиль, можно сказать. Жить с нами. Итак, вы понимаете, почему ободраю людей креститься, и не только креститься, чтобы иметь эту надежду воскресения, а для нас, которые уже крещены, радоваться в этом, что у нас настоящая надежда есть. Жить вечно и, в конце концов, даже встречаться с Богом и жить с Ним в веки, веки, веков. И, кажется, из всего этого на политической ситуации и этих пророчеств, как здесь, Елилия, 3 глава, это очень скоро будет. Бог даст даже в течение нашего поколения. И это, кстати, очень интересно, что если так, если, допустим, Иисус пришел бы сегодня, мы были бы единственное поколение, которое не будет никогда не умереть, которое никогда не будет понять, что такое смерть. То есть, если Иисус пришел бы сегодня, ладно, судный день будет, мы будем встречать с Господом, с Иисусом, будем отвечать. И вот по милости, по благодати Божией мы будем жить вечно. А других, которые уже умерли, ладно, у них будет воскресенье, потом на суд, и с нами они будут жить и тоже вечно в Царстве Божьем. А если на самом деле это так, что мы будем тот последнее поколение, и поэтому тот единственное поколение, которое не будет никогда не умереть, это неудивительно, что жизнь духовным образом для нас очень сложна, чтобы приготовить нас к этому. У кого есть комментарии? Вопросы? Павел.
Написание всех этих библейских богописаний, оно теперь приобретает метафорический характер. Это в то время, близкое написание этого Бога.
А в туалет можно?
Бога писания нет. Оно было прямое в текст. Но со временем поменялось, можно сказать, характер весь этот. Точно, например, долина эта, Ситтим. По моему мнению, она теперь не будет именно конкретной той долиной, куда соберутся народы. Это скорее как бы параллельный мир будет и так далее. Все это приобрело по истечению этих тысячелетий свой, что уже совершенно другое, потому что в то время же о космосе ничего не знали. Соответственно, пророки писали соответственно своему уровню знания о Вселенной. Теперь же, по истечении всего этого времени, это все приобретает метафизичный характер. Потому как в одной долине собраться невозможно в физическом плане.
Но все, да, я не думаю, что все народы буквальным образом, нет, но представители из все народы должны быть, да.
Только одно уточнение, это то, что написано в Библии, это не мысли пророка, это Слово Божие, это не мысли пророка. Это через пророков Слово Божие.
Ну, да,
но это не мысли пророка. Поэтому о том, что они там знали, не знали про космос, тут как-то я не понимаю.
Да, это да. Это, конечно, написано Богодухновлением.
А мозг излагал так, как уровень познания позволял пророку писать, мысли Бога. Своего рода как бы фильм.
Ладно, еще раз. Мы
читали все Писание движимым Духом Святым. Не своими мыслями человеческой мудрости, а именно мудростью Божией. Посредством Духа Святого. Он излагал свои выражения.